Радіошок. Живий ефір на Радіо Шок. Марія Матвієва. Your story. Авторський проект «Твоя історія».
Твоя історія.
В прямому ефірі Радіо Шок.
Твоя історія.
Всем привет, добрый вечер, дорогие друзья. Поздравляю вас с очередным большим четвергом в прямом эфире Радио Шок, очередным теплым четвергом в городе Санкт-Петербург. Макс Темнов сегодня в течение вечера будет командовать технической частью. Это я. Я буду нажимать на кнопочки, делать ручки громче и тише и делать все, чтобы вам было слышно, прекрасно слышно то, что происходит у нас сегодня в эфире. Происходить сегодня будет многое, дорогие друзья. Ну и сейчас самое время для самого торжественного момента сегодняшнего вечера. Музыкант, оперная певица, педагог, теле- и радиоведущая Мария Матвеева. И, дорогие друзья, сегодня у нас премьера новой программы. Маш, привет!
Ура, дорогие друзья! Такие торжественные слова. Да, действительно, рада приветствовать абсолютно всех, кто прильнул сейчас к радиоприемникам, слушает радиошок и программу «Твоя история». Да, сегодня премьера, премьерный выпуск программы «Твоя история». Как же долго я шла к этой программе. На самом деле, немножко пару слов. Откуда ноги растут у этой программы и почему? Потому что все вы слушали до этого с 2000, не дай мне соврать, Макс, какого, с 2022 мы выходим в эфир с программой «Тайны голоса».
А может быть, даже да? И побольше. Там... Ну, кто захочет, узнает, да.
Ну, вот, да, где-то уже такой период, и все привыкли уже к программе «Тайны голоса». Там мы говорим, естественно, и про голос, и про искусство, музыка, кино, различные феномены и так далее, и тому подобное. Интересная тема, больше про искусство. Но вот всегда тяготела я к психологической сути человека, к его проявлениям. И захотелось мне поговорить о простых, настоящих людях, об их уникальных историях, о том, насколько человек может быть сильнее, чем то, о чем он сам о себе думает. То есть о проявлениях человеческой силы, о проявлениях человеческой психологии, о психической энергии, об этом и многом другом. Вот такая у меня была повестка дня. Захотелось мне пригласить абсолютно разных людей в нашу программу. Это будут и музыканты, и доктора, и астрологи. То есть в каждой программе у нас будет новый гость, который поделится своей уникальной историей и который, конечно же, вдохновит наших радиослушателей на какие-то новые свершения. Например, сегодня нашу дебютную программу открывает удивительная Юлия Журавлева. Аплодисменты в студию.
Юлия, добрый вечер.
Юля, добрый вечер. Привет.
Добрый вечер.
Я представлю Юлию, конечно же. Юлия – пианистка, педагог, музыкант, прекрасный человек. И не только. А вот этот секрет, что еще, какие таланты скрываются в арсенале тех способностей Юлии, мы сегодня раскроем, давайте, вот как раз в передаче. В процессе нашей программы поговорим о необычном и уникальном жизненном пути Юлии. С Юлей мы знакомы давно. Мы учились вместе в музыкальном училище имени Шабалина. Шабалинка, привет. Город Омск, мой родной. Вот. И сегодня я, кстати, должна сказать для тех, кто не знает, у нас сегодня вообще такой треугольник географический. У нас Макс, это Санкт-Петербург. Я сейчас нахожусь в городе Ревиза, Италия. И Юля сейчас находится в Сибири, город Омск. И вот такой у нас необычный сегодня терцет, трио. Ну и, конечно же, Юля, очень рада я тебя сегодня приветствовать здесь, потому что я думала, с какого гостя начать. Был огромный список и музыканты, и журналисты, кого только нет среди моих знакомых. Но почему-то чисто вот на каком-то интуитивном видении мне пришел образ Юлии. И когда мы с Юлей созвонились и поговорили буквально полчаса, мне стало понятно, почему. И вот давайте сейчас сделаем так, чтобы стало понятно и нашим радиослушателям. Прежде чем мы начнем задавать вопросы, Макс, напомним давай нашим радиослушателям о том, что у нас есть чат, да? И есть уникальная возможность у вас, дорогие друзья, сегодня задать Юлии вопросы прямо в прямом эфире.
Все действительно так, дорогие друзья. Радиошок.ру наш официальный сайт, кнопочка «Общение». Вы ее легко увидите и окажетесь сразу же в нашем чате, где сможете высказать свое мнение о том, что вы слышите в эфире, задать вопросы Юлии, задать вопросы Марии Матвеевой и вообще высказать свои восхищения нами, и нашими гостями и хозяевами студии. Вот. И, конечно же, официальная страница радиошоу ВКонтакте, анонс, посвященный сегодняшней программе, тоже есть. Вы там можете оставлять свои комментарии. Вот как-то так.
Итак, друзья, ну что, поехали. Юля, привет. Как дела?
Привет, привет.
Как
великолепно дела. Да великолепно. Иначе просто не бывает, быть не может априори. Чему я готова, ну, положить, наверное, все свои мгновения жизни каждый там мой день. Как бы ни казалось, что что-то происходит, это все во благо. Мое глубинное, глубочайшее убеждение.
Молодец. Я вот сейчас, давай, представлю тебя более обширно. Мы уже сказали, что ты музыкант, педагог, пианистка, и об этих твоих ипостасях мы их раскроем. Но еще вот давай, 3 красных диплома у тебя, 3 ступеней, 18 лет профессионального музыкального образования, 13 лет педагогической практики в сфере погружения в межпредметные связи. Золотая медаль ГТО в 39 лет, спустя 1.5 года после полостной операции и других триггеров, да, друзья. И вот здесь мы, конечно, акцентируем наше внимание. И дальше, внимание, погружение в прорубь, зима 24-25 год. Друзья, Сибирь, не забываем, что мы говорим именно про Сибирь. Ежедневно, в любую погоду, пробивая лед, да, 15-20 километров, значит, пешим ходом, правильно? Или что
верно.
У тебя, да,
пешим верно, ходом? Верно, верно, все верно.
Называют как тебя, давай сейчас вот я зачту. Значит, сибирская русалочка, дочь Иртыша, лесная нимфа, потрясающе. Ну и, естественно, Юля, как и я, здесь мы, можно сказать, единомышленники, потому что понимание мира через единство всего, увлечение философией, потому что у нас с тобой один был педагог. Педагог, ты помнишь Макшеев по философии?
Конечно, Геннадий Степанович.
Да-да-да. Это не могло не сказаться, потому что люди, которые вот увлеченные, как мы, этой материей, метафизического плана, попав к Геннадию Степановичу на уроки философии, конечно же, почерпнули очень много полезного на его уроках. Поэтому вот смотри, я так подозреваю, что большинство людей, которые тебя знают, поправь меня, если не так, воспринимают тебя больше, наверное, ну, как музыканта, педагога и пианиста. То есть это твои такие вот, ну, это такая твоя внешняя проявление.
Это некое социальное клише.
Да. Вот давай сегодня приоткроем завесу, какая твоя суть, вот глубинная, и что такое произошло в жизни. Мы не будем как бы вдаваться в подробности, но мы, понятное дело, что всегда глубинная человеческая суть и трансформационные процессы происходят, когда человек сталкивается с чем? С какими-то проблемами, причем с какими-то даже, я бы сказала, испытаниями, которые тоже имели место быть в твоей жизни. И, естественно, это тоже. Вот я бы хотела, знаешь, начать с этого момента, когда в твоей жизни произошел такой момент, ну, как его правильно обозначить, момент испытаний. Вот насколько это возможно, такой у меня вопрос. Насколько ты погрузилась в депрессию? То есть, наверное, как и любой человек, потому что это важно, потому что много людей, мы всегда, конечно, стараемся быть всегда идеальными, прекрасными, красивыми, успешными. И соцсети кишат, можно сказать, вот этой успешной картинкой, что все у нас круто, мы такие красивые, мы такие подтянутые, у нас много подписчиков. Но на самом деле мы мало когда транслируем настоящие проблемы. И в чем я вижу проблему сегодняшнего дня? То, что исчезает эмпатическое проявление. То есть эмпатия, она, ну, загибается на корню, не побоюсь этого слова. То есть вот мне хочется в этой программе немножко, что ли, пробудить вот эту эмпатичность людей, что ли, сострадание, потому что когда нас объединяет какой-то общий момент, я не знаю, там, общее горе или какая-то проблема, мы вдруг начинаем все обнажать, даже нехотя, нашу какую-то вот эту глубинную суть. Вот, Юля, вот давай немножко в таких общих чертах вот твое восприятие того такого сложного периода твоей жизни. Как ты это восприняла? Что это было для тебя?
Есть разные этапы. этапов. Я скажу, этапы и проживание разных моментов на разного рода уровнях. Обернувшись назад, можно сказать, что, ну, во-первых, я не единственная в своем экземпляре, которая прошла через какие-то определенные сложности, триггеры, проблемы и так далее. Вопрос в том, как мы из них выходим. Я правильно поняла твой посыл, Маша, что как можно больше дать силы, что ли. Вот в этом сейчас я вижу свою истинную суть, отвечая на твой вопрос. И это же миссия некая внутренняя, я бы даже сказала, внутренняя потребность нести в себе свет, нести в себе любовь, потому что иначе не можно, как это не косноязыко бы казалось, но именно таков мой жизненный девиз, несмотря на определенные, конечно же, сложности. А они встречаются у каждого. Началось, конечно же, сколько я себя помню разные этапы жизни, и, конечно же, определенную боль, через которую приходилось переступать, через которую приходилось проходить и осознавать по факту здесь и сейчас, и обернувшись назад потом, что это вовсе не боль, а это именно тот момент, который делал нас сильнее. Делал сильнее меня в данном случае, когда я испытывала те или иные моменты собственных ощущений. А вот это как раз, ну, наверное, более глубинные материи, метафизические, те самые, которые... которыми обладает каждый человек. И все, что испытывается в ракурсе, возможно, негативном, это же наша сила. Не только по Юнгу, но и по моему личному убеждению.
Абсолютно с тобой согласна. Ну вот ты все правильно уже, ты несколько раз как рассказала то, что и говорят, и многие гуру говорят, что за нашими испытаниями скрываются настоящие духовные, так сказать, сокровища. Но вот вопрос-то самый главный. Как правило, человек приходит к этому пониманию достаточно сложно, то есть через определенную какую-то большую глобальную трансформационный период. То есть ему приходится в этом жить. Сначала, как правило, как у нас в психологии, мы не принимаем эту ситуацию. Очень многие не принимают. Потом начинается борьба. И только со временем приходит вот это философское понимание. А оказывается, это был дар, и здесь сокрыта моя сила. Да? Если мы углубимся вообще в теорию там реинкарнации, о том, о чем мы с тобой любим говорить по телефону, то мы знаем, да, что наша душа заключила контракт до жизни, и все люди не случайны, и все наши истории не случайны, и все это мы раскрываем. Ну вот скажи, пожалуйста, поскольку я-то знаю тебя, я знаю, что по результату ты вышла на такие твои личностные результаты, которые действительно могут вдохновлять. Ты можешь быть смело, скажу это, примером. И вот мы сейчас подойдем как раз к потенциалу человеческого организма. То, что вот Юлия делает, это вообще просто феноменально. Я не побоюсь этого слова. Насколько быстро ты пришла к пониманию вот этой силы, которая сокрыта в этих трудностях?
Времени нет, по сути. Быстро – это очень субъективно. Медленно – тоже субъективно. Ведь мгновение, оно, по сути, вот оно было, и его уже нет. Поэтому быстро – это также, ну, как бы рассуждая на тему того, насколько быстро или нет. Но да, есть определенные циклы. Есть определенные циклы в жизни человека. Есть определенный цикл в психологии. Ты правильно говоришь. Есть момент появления как таковой ситуации, непринятия. И потом 7 стадий, если не ошибаюсь, прохождения через разного рода уже принятия и смирения с той или иной ситуацией. Но, допустим, я была в браке 10 лет. А много ли это? Ну, большинство людей, наверное, скажет, что да, много. Для меня это вот так мгновение пронеслось, и я переступила тут же для себя мысленно на другую ступень жизни. И вот за эти 4 года вне брака я прожила множество жизней. И такое ощущение, что каждое из проявлений – это своя маленькая жизнь. Поэтому времени нет, оно здесь и сейчас. И вот этот миг уже ушел. Поэтому, ну, субъективно все.
Абсолютно согласна. Ну да, ты перешла на тему того, что времени нет. Да, сейчас тема времени, она как никогда актуальна. Макс, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя что-то добавить к этой ситуации, которую мы разбираем?
Маш, ну пока смотри-ка, это такая у нас вводная часть. Я внимательно слушаю и... Так, составляю свое впечатление о гости.
Как, ты относишься, скажи, как ты относишься к времени для тебя? Вот как течет время? Давайте, маленькая дискуссия про время.
Слушай, честно говоря, оно должно течь структурированно, должно быть так. Ну, поскольку человек я собранный, но не очень, иногда бывает, что так вылетаю из рабочего графика, но в нем надо по возможности находиться и ему следовать. Вот так я отношусь ко времени, но это, знаешь, такой... подход пользователя, скажем так.
Ну, понятно. Ну, хорошо, спасибо. Ну, понятно, что каждый человек имеет свое представление. И, ну, вот мне очень близко то, что говорит Юля, потому что мы когда с Юлей встретились после, я не знаю, скольких лет, да, мы с тобой не виделись, мы с тобой встретились так. После очень, да-да-да-да, после очень большого периода времени. И... только Юля начала говорить, только мы вот начали общаться, и я поняла, что мы просто вот, ну, на одной волне. То есть какие-то вещи можно было даже не произносить, потому что начиналась фраза, и ее можно было даже уже не развивать. Мы как-то переходили на какое-то телепатическое, да, общение. То есть вот это конечно, дорогого стоит находить единомышленников. Юль, я вот сейчас хочу заострить внимание. Ну, я надеюсь, что понятно, вот канва, которую я бы хотела сегодня донести в этой программе, что у Юли, как и у многих людей, была в жизни сложная операция, которая закончилась операцией тяжелой. Я так понимаю, углубляться мы не будем, но это был сложный такой момент, который пришлось пережить. И вот давай сейчас, прошла операция, да, у тебя появилась работа, ты стала работать с детьми. Это тоже, я считаю, вот очень не случайно, потому что такой человек, как ты, я была в том пространстве, где работает Юля, это прекрасная школа с прекрасными детьми.
Лучшая. Мне,
да, лучшая. Привет, давайте передадим. Вот, школа МАНО, да, город Омск, если они нас услышат. Всем привет. Да, да, да. Прекрасное пространство с очень такой позитивной, благостной энергетикой. Я даже проводила там мастер-классы для детей по актерскому мастерству. И деткам большой привет. И вот я сказала тебе, это было абсолютно искренне, что то поле, вот там такой большой зал, где вы с детьми проводите уроки музыки, что там очень такая благостная энергетика, которую, естественно, ну, твой вклад там чувствуется. То есть именно вот твой вклад вот в это поле, оно присутствует. Вот скажи мне, пожалуйста, есть ли какой-то целительный момент в твоем общении с детьми?
Я скажу вот что, Мария. Дело в том, что я и до того момента пограничной ситуации уже работала с детьми. Но я переступила через вот этот сложный именно момент, такой переломный внутренний для меня, когда приходилось заново ходить, говорить, дышать и так далее, ценить. Но я и так ценила, и так общалась с детьми. Но это заставило... иначе времени и о сложностях, и о потребностях реализации. И да, конечно, наша школа, моя школа, как не побоюсь этого слова, почти что альма-матер для моей дочери, в том числе, которая там учится, которая тоже сейчас свои периоды интересные проходит. Эта школа – это некий инструмент реализации света души, потому что это потребность. Я туда вкладываю некий осознанный и неосознанный вот тот смысл, который как раз и сотворил ту атмосферу, где ты была. И мне считается, что очень многие люди ее считывают. Туда хочется вернуться. Вот, как и, наверное, к общению с теми же людьми, которые меня окружают, с кем хочется общаться, возвращаться регулярно к этому общению и двигаться дальше. Самое главное – двигаться дальше и не стоять на месте. И слово «процесс». Его вроде как и нет, но оно есть, и оно может по-разному трансформироваться в зависимости от того, какие на данный момент стоят задачи. И да, это степень ответственности, есть определенный график, и в этом графике необходимо вложить максимально свою энергию и получить результат. Вот.
А вот я хотела бы, знаешь, какой момент рассмотреть про работу с детьми, потому что вот была, у меня, наверное, была целая серия программ, мы с Максом говорили про Моцарта, про то, как он чуть ли не в младенчестве начал создавать свои шедевральные произведения, про детское... А вот мы, кстати, мы же про Моцарта в вашей школе тоже, по-моему, говорили, да, тоже была у нас встреча с Моцартом. И ты, как пианист, соответственно, человек тоже чувствующая, чувствительная натура. Вот не кажется ли тебе, что дети – это же такие очень, ну, они очень открытые, они вот как раз очень эмпатичные, то есть они очень искренние, да? И вот мне кажется, что вот не случайно ты окружена именно вот этим детским потоком, этой детской энергией, которой всегда... И они, вот дети очень чувствуют фальшь, на мой взгляд. То есть даже человек, да, согласна, то есть он что-то начинает, и ребенок говорит, нет-нет-нет, подожди. То есть я всегда говорю, что дети вообще наши, они наши педагоги, наши учителя. Особенно если у вас есть ребенок ваш, ваш ребенок вам не нравится, что он что-то делает, и вам кажется, ой, как я плохо воспитал ребенка. На самом деле ваш ребенок является вашим самым главным учителем, он является вашим зеркалом, и он транслирует то, что в вашей теневой части не проявлено, и то, что вы не замечаете. Вот чувствуешь ли ты, естественно, эту искренность? И вот расскажи немножко, может быть, есть какие-то истории уникальные вот вашего общения с детьми?
О, вот настолько уникальных, что запоминающихся, прямо вот их надо прям вот вспомнить, было бы тогда, чтобы рассказать, поделиться. А так это каждый день, он уникален по-своему. Сегодня, допустим, мы проводили репетиции со старшеклассниками, у нас идет активная подготовка к мероприятиям, посвященным разного рода событиям и так далее. И вот мы встречаемся как раз с детьми, которых я знала вот с такого роста, маленького возраста, и у них до сих пор есть некая тяга и к предмету, ну, понятно, музыка есть везде, она всегда нас окружает и разные функции выполняет, помогая нам в каком-то смысле и очищаться, эмпатировать, сопереживать и так далее. И одновременно это тяга человеческая, тяга души, потому что дети – это действительно открытые души. Чем они младше, вот тем больше я вижу этот искренний взгляд, лишенный вообще какого-либо наслоения социума, мнений, каких-либо еще предрассудков, страхов и так далее. Это чистая, совершенно чистая космическая душа.
Абсолютно. То есть вывод давайте сделаем. Уважаемые родители, прислушивайтесь к своим чадам, прислушивайтесь к своим детям. И прежде чем их ругать, нет, дисциплина, конечно, я не говорю, что не должно быть дисциплины, но прислушиваться, потому что иногда ребенок пытается донести какой-то месседж, а родитель, ну, прям вот как стену выстраивает. Да, ну, тема здесь, конечно, про детей, она очень глубинная. Я сейчас предлагаю сделать такую небольшую музыкальную паузу, и после паузы, друзья, мы перейдем на вот такой центральный момент, который мы поговорим про тело. Вот что же такое делает Юлия уникальное и феноменальное, что аж дух захватывает. Давайте сейчас, какая у нас там композиция, Макс, объяви, пожалуйста.
Дорогие друзья, мы сейчас будем слушать композицию «Поверь в мечту» и вернемся к беседе. Сегодня очень интересно, дорогие друзья. Надо привыкнуть мне тоже к этому словосочетанию. Твоя Мария Матвеева и проект «Твоя история» в прямом эфире «Радиошок».
Мы выбираем путь, идем к своей мечте, и надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след, обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след, обратного пути у жизни просто нет. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту. Скорей, поверь в мечту, поверь в мечту, как
никогда сожмет у сердца грусть. Настигнет нас беда, что посложнит нам путь. Пройдем любви загад и встретим с ней рассвет.
Твоя история.
Твоя история.
В прямом эфире Радио Шок.
Твоя история.
Все действительно так, дорогие друзья. Возвращаемся в эфир. Премьера нового авторского проекта Марии Матвеевой, который называется «Твоя история». И первый гость уже в нашей программе. Маш, давай продолжим.
Мы продолжаем. Я хочу вот сейчас обратить внимание на то, как мы можем, если захотим, преодолевать собственные блоки, собственные страхи, которых очень много у нас в нашем ментальном плане. И вот Юля как раз тот человек, который это совершает, преодоление каждый день, каждый абсолютно день. И вот такая история. У нас в Омске, поскольку я родом тоже из города Омска, в Омске у нас существует Федерация зимнего плавания. Вот такие вот товарищи, им привет. Если вдруг кто будет слушать, и они совершают каждодневные, да, ну, возможно, каждодневные, в общем, зимние,
по-разному,
заплывы. И вот Юля мне рассказала историю, когда этой зимой она начала погружение в прорубь, да, и тебе сказали, вот именно они тебя, наверное, и прозвали дочь Иртыша, кто тебе дал такое?
Это летний был экзерсис. Такой от дамы, просто наблюдательница, которая наблюдает за мной, ага. Почему-то так она меня нарекла. У тех ребят замечательные, кстати, ребята очень светлые, у них некое свое тоже мироощущение. Но могу как бы направить по вопросу, и я могу рассказать.
Вот меня поразило, смотри, что ты стала рассказывать, что когда ты пришла заныривать, то они тебе сказали: о, так вы уже девушка-то знающая, а ты только начинающая была. Но ты им, так сказать, транслировала такую экспертность в этом деле. Вот давай разберем, откуда это в тебе, как это так получилось.
У меня летом пришло осознание, что в принципе все не важно. Все исключительно только в голове. И ровно настолько, насколько человек придает этому смысл. Здесь немножко перекликается с многими учениями. Дзен, буддизм, очень много разных моментов, которые везде находят точки соприкосновения. Такими словами не называют, все говорят об одном. Что-то кому-то ближе. Но летом я поняла, по сути, дождь, какая разница, вода внутри, вода снаружи, и можно в любую дождливую или какую-либо погоду быть в этом состоянии принятия. Не значит, что позволять себе какую-то боль и так далее. Вообще это тоже субъективное, очень сильное ощущение. Но позволять этому явлению быть рядом с собой, в себе, снаружи. Ну и полностью как-то ощущать такое некое растворение вот в этом понимании, что ты есть часть целого. Вот это у меня произошло летом. Затем у меня появилась потребность как бы продолжить, что ли. И я, так сказать, не пришла туда. Я просто прервалась на определенный момент. Это я даже дату запомнила. Было 11 ноября, когда закрылся вход в воду. В Ударе пребывать опасно и может, в принципе, течение и так далее, какую-то свою злую штуку сыграть. Злую или не злую, опять же, это тоже все субъективно. Но пришлось прерваться. Я понимала, что уже наступает зима, а я понимаю, что вода при этом для меня таких же градусов, как было и летом в дождь. И вот как раз, да, я пришла 19 ноября, как сейчас помню, был уже довольно существенный минус, по моим ощущениям, и не только по моим. Есть такое место у нас на Зеленом острове, называется Затон. Вот там как раз такая некая заводь, лишенное течение. Рядом находится Федерация зимнего плавания. Тут же находится спортивное сооружение, где дети занимаются спортом. Взрослые ребята приходят, кто-то в тренажерный зал, кто-то еще куда-то. И там же бани. Вот есть некие моржи, есть некие тюлени, которые каждый по своим ощущениям нашел инструмент для того, чтобы некое чувство лишения оценки, какой-либо оценки вообще всего сущего. Погружаясь туда, понимаешь, что ты часть целого, ты часть природы. И да, когда уже местные ребята стали наблюдать за мной каждый день, а кто-то ходит далеко не каждый день, погружаясь в некую в ледяную воду и в эту атмосферу лишения оценки и каких-то суетностей, они говорят: да вы же уже опытная, как бы в том смысле, что можно из вас гвозди делать, чуть ли не кремень ковать, а для меня вода одинаково теплая, вот комфортно. Вот это такое субъективное ощущение, на котором я себя поймала, и по сути, ни времени не стало, ни каких-то холодов, боли нет. Тем более боли
нет. Ты вообще не чувствовала ничего? Кстати, ты вообще что ты чувствовала?
Потому что вообще никакой боли, есть определенные новые ощущения. Их каждый описывает по-своему, но большинство сходится на том, что есть покалывание, есть физический разогрев, потому что действительно есть очень много книг, изданных на эту тему. Есть Вим Хоф, ледяной человек, есть Порфирий Иванов, который со своим учением обливания холодной водой и дожил до глубоких лет. У нас есть, кстати, главный предводитель, так сказать, моржей, руководитель этого направления Евгений Михайлович Житнов, которому 86 лет, и который в Масленицу покорял столб, там какое-то соревнование было. Кстати, Мария так и не прислала фото, я потом обязательно поделюсь это, но оно заслуживает внимания, когда тело человека не властно времени. сознание человека ясное, лишенное каких-либо заторможенностей, присущих свойственному тому, тем целям, да, тела человека и его мышлению. Оно ясное. Но минус там 30 точно лет можно дать. Но это уже такие, так сказать, бонусы вообще всего этого действия, которые, ну, прописаны книгами, прописаны тарсуновцами. Есть там и такие ребята, которые сидят там по 5 минут, а то и по 10 вот в этой ледяной воде, потом выходит, и у них все окоченевшее. Но у них свой подход, каждому свое.
Вот, это на одном дыхании. Абсолютно права ты. Существует очень много книг, но вот нам очень интересно пообщаться с человеком, так сказать, вживую, который действительно заходит в эту прорубь. И вот эта история, когда ты мне рассказывала по телефону вот между нами, то, когда ты зашла, никого не было, темнота, я не знаю, там минус 30 градусов, ты не видишь эту лестницу. Вот скажи честно, вот этот какой-то страх даже на уровне, ну не знаю, на уровне осознания, он что, его... вообще не было? То есть как ты? Ты уже думала, ну умру и умру. Вот как это? Что? Вот этот момент, давай разберем. Что происходило в голове?
В голове происходило все одновременно. Потому что в этот момент и картинки жизни, и доверие всему сущему присутствовало. И да, действительно, минус 36 по ощущению. Я даже дату запомнила. Это были крещенские морозы. Это было 19 января крещения. А само погружение было 22 января. Среда. Темно. День еще не прибавил настолько, чтобы вечером быть какому-то свету. То есть полная темнота, никого нет. И слабое освещение. Там пара человек прошли к себе в баню. Думаю, ну а почему бы и да, я же тоже смогу. То есть ощущение испытания себя. Вот такое ощущение было изначально. Но потом, когда... уже снимаете самое главное для человека преодоление именно этого страха. Человеку свойственно предполагать, что он замерзнет, что он после этого заболеет, что его будет там, не знаю, колотить, трясти, но ведь это все потом. А самый главный момент вот здесь происходит переключение, когда ты уже снял одежду, и ты понимаешь, что не холодно. Когда я сняла одежду, ну, естественно, в купальнике, все это очень цивилизованно у нас происходит, понимаешь, что ты принадлежишь в данный момент себе и миру. А что будет дальше, это уже не важно. А дальше не видно ничего. Только что убрали купели, а они были специально оборудованы под крещение, под крещенское купание. Их убрали, лестница для меня была незнакомая, там есть два входа с двух сторон. И я понимаю, что доверяюсь полностью этому миру. Ну, что будет, то и будет. И страха как такового нету. Но в этот момент происходит огромная физическая нагрузка на внутренние органы. И да, где-то какие-то мысли, что, возможно, я и не поднимусь оттуда. И, возможно, я и не доберусь до дома. Тоже имеет место быть. Но я понимаю, что владею собой. И в этот момент происходит по щелчку переключение со страха в действие. И становишься сильнее, понимаешь, что какое-то прозрение внутреннее происходит, и человеческая материя, хоть она и тленна потом, но в данный момент она, ну, ты ее чувствуешь свое тело, а оно сверхчувствительно, там каждый волосочек он чувствителен, и при этом ни боли, ни страха после этого уже вовсе не было.
А слово,
как говорят сейчас модно, совсем.
Потрясающе.
Ну, да, это просто,
вот ты сказала, переключение.
Это степень доверия миру.
Да, доверие. Вот ты сказала, происходит в моменте, да, здесь и сейчас, я себе вот подчеркнула, что у нас же очень многие страхи, они присутствуют, мы вот думаем, а вот так будет. Мы все время накручиваем вот эти последствия, не находясь в моменте здесь и сейчас. А вот, вот это погружение, наверное, поправь меня, если я что-то не искажаю. Вот мне кажется, что погружение в прорубь, так же, как и стояние на гвоздях. Они имеют вот это, да, это такое ощущение явной, ну, какой-то дискомфортной, наверное, все-таки, извините, но погружение, скажем так, в ледяную воду, это не погружение в жемчужную ванну, да, согласитесь со мной. То есть это всегда идет определенное преодоление, так же, как и стояние на гвоздях. Я вот стояла на гвоздях, и я помню, какая очень жесткая трансформация со мной происходила и в момент, и после. То есть я вот это помню. Мы даже программу делали в Казахстане. И вот ты говоришь, переключение со страха на действие. То есть ты вот не думаешь, ты просто себе прям обрубаешь этот момент. Неважно, да, что будет после. Ну, это будет после. А вот что происходит со мной сейчас? Вот в моменте здесь и сейчас. Правильно я понимаю? И именно в этом моменте, как и говорят многие эзотерики, хоть это может быть слово такое специфическое, но люди, которые занимаются изучением метафизики, они говорят, что все вот эти трансформационные моменты нашей распаковки нашей внутренней силы, они как раз и происходят, когда человек находится в моменте здесь и сейчас. И ты как раз вот и погрузилась. И вот мне было интересно, насколько страх, ну, судя по твоей истории, ты страх преодолела. Вот скажи, что дальше? Вот ты вышла, вот какие новые ощущения, какое вообще ощущение, что это, сила, расскажи поподробнее.
А это каждый раз свое сознание принятия телесных ощущений. Ты чувствуешь материю, и еще более остро. И при этом ты не даешь оценку вообще всему сущему. Становится неважно все, что было до, все, что будет после, есть именно здесь и сейчас. И ты как будто бы обладаешь неким сверхзнанием. Я, кстати...
Макс?
Так, Маш, нам пока что-то связь мы потеряли.
Мы потеряли, да, в такой момент интересный у нас потерялась Юлия связь. Ну что же, друзья, пока мы потеряли связь...
Я думаю, что да, нам надо будет перенабраться сейчас.
Мы сейчас перенаберемся. Давайте поставим в эфире, мы обязательно вернемся к вам, потому что тема очень интересная. Предлагаю сейчас послушать Анастейша. Как ты к этому относишься, Макс?
Очень как даже положительно, нас... конечно, конечно.
На тему всяких разных жизненных ситуаций послушайте песню. И мы сейчас вернемся, Юлия вернется в студию и расскажет еще очень много интересного.
Все действительно так, дорогие друзья. Я напомню вам, что вы можете задавать вопросы Марии Матвеевой и нашей гости Юлии Журавлевой. Радиошок.ру, наш официальный сайт, кнопочка общения. Ну, а пока немного прекрасной музыки, и мы вернемся в эфир.
In a misty, clouded haze of a memory that now feels untrue. I used to feel the skies, now I leave the mask behind, painting pictures that aren't so of a memory that now feels untrue. So somebody bring up the lights, I want you to see.
Твоя история.
Твоя история.
В прямом эфире Радио Шок.
Твоя история.
Ну что, дорогие друзья, возвращаемся в прямой эфир. Очень необычные вещи сегодня происходят в прямом эфире Радио Шок. Мария Матвеева, премьера нового авторского проекта, который называется «Твоя история». Музыкант, педагог, спортсмен Юлия Журавлева. У нас сегодня первый гость программы. Маш, ну давай продолжим.
Продолжаем. Юлия Журавлева, мы как раз прервались на очень интересном моменте. Давайте для наших
радиослушателей... Выручила классика мировой музыки.
За что абсолютно. Да. Анастейша, кстати, тоже не случайно сегодня прозвучала, раз ты сейчас напомнил про классику мировой музыки. Я ее обожаю, и Анастейша тоже очень сильная женщина. Она тоже прошла через очень многие преодоления. Почитайте биографию, то есть дама такая с характером, волевая, классная, талантливая. Юль, давай вот вернемся и еще раз расскажем, потому что непонятно там на каком моменте прервалось. Вот мы говорили про то, что выплыла ты из этой чудо-проруби -36, вообще даже страшно называть такие цифры. Вот какие вот трансформационные моменты, да, то есть я даже вот можно подчеркну, ты говорила много раз момент доверия, да, то есть, ну, у тебя это доверие, оно уже появилось в момент, когда ты находилась там, правильно? Или это осознание пришло после?
Именно в момент вообще пути туда, ведь каждый раз, кстати, ребята, моржи всегда бегают. То есть определенная механика, механизм интенсивного разогрева тела перед тем, как ему погрузиться, охладиться, превратиться в световой столб, ну, по моему, опять же, субъективному ощущению, у каждого оно свое, и двигаться дальше, и заново жить, и, собственно, второе дыхание появляется, если он способен прожить еще один день. А момент доверие, он есть всегда, вот ты преодолеваешь этот путь, как жизненный, возможно. А возможно, это некие круги по воде, которые, допустим, ну, я себе, возможно, искусственно такую даже ситуацию создаю, чтобы прочувствовать и, возможно, где-то поменять ракурс на многие вещи во взгляде, в мироощущении и, возможно, для того, чтобы, ну, реализовалось то, что я хочу на самом деле. И материализация не заставляет себя долго ждать. Вот в чем дело. И да, вот в момент выхода с -36 у меня тут же ломается замок на моем длинном одеянии, которое я использую как одеяло. Тут же, естественно, все затекает водой, а это надо понимать, что вокруг радикально низкая температура, и ты ее все равно же чувствуешь. Ну, как-никак, человеческое тело непривычно телу ощущать такие экстремально низкие температуры. Хотя, при том, говорят, зима очень теплая выдалась в этом году, видимо, специально для меня. И есть момент интенсивного согрева. Да, сначала есть потребность внутренних органов как-то разогреться, а это выброс в кровь адреналина, эндорфина, вот этих гормонов, которые начинают интенсивно тело разогревать. Ты укутываешься, и ты испытываешь определенный, ну, дискомфорт от того, что не состыкуются те вещи, которые должны были состыковаться. И вот после этого как раз у меня появился единственный раз такой очень мощный колотун, когда на следующий день внутренние органы выворачивало наизнанку. Опытные говорят, что это норма, то есть у каждого она проявляется где-то больше, где-то меньше, кто-то занимается этим там 3-4 раза в неделю, но у меня была потребность это делать каждый день, поэтому я как-то так охлаждалась и приходила в некий баланс внутренний, находясь в нем и совершенствуясь еще больше в тот момент, и да, преодолевая данные сложности, дабы жить и наслаждаться жизнью. И радоваться здесь и сейчас. Вот это некая истинная цель вообще всего процесса для меня.
Вот когда ты сказала, что выдалась теплая зима, я улыбнулась. И мне пришла такая, знаешь, внутри, расскажи это итальянцам. То есть итальянцы вообще считают, что все люди, которые живут в России, я уже не говорю про Сибирь, они вообще думают, что мы какие-то сверхлюди. Знаешь, это просто пример сверхлюди. Людей. То есть еще не представляют, как можно жить при температурах ниже минус 30. Они вот реально просто с ним начинаешь говорить, начинаешь просто рассказывать про Сибирь, и они аж начинают вот визуально прям скукоживаться. При этом, я уже живу с 2005 года в Италии, могу, ну, это вот все, кто живет здесь, они могут подтвердить. Мы не боимся как бы внешнего холода, но у нас в квартирах всегда с вами отопление в России, у нас всегда тепло. У итальянцев всегда дома колотун, и они к этому привыкшие. То есть у них там износы бежит, дома холодрыга, но все нормально. Если включаешь там, я не знаю, 24 градуса, даже я не говорю там, как у меня у мамы, вообще тропики дома зимой. Это просто, да, это как будто в Бразилию вы попадаете. Но если вот просто 24 градуса, они уже говорят, боже, как у вас жарко дома. То есть это просто комфортное тепло, скажем так, но не до дрожи. То есть к чему я это все говорю? Что вот даже на примерах разных народов, ведь все наши ограничения, установки, они на уровне ума. И вот то, что мы сейчас обсуждаем, это как раз является тем примером, что, а может быть, я не говорю, что всем нужно сейчас нырять в прорубь, как Юлии, потому что мое мнение, это мое субъективное мнение, что Юля в прошлой жизни была тибетским монахом, потому что какие-то такие наработки, то, что Юля делает, вы даже не представляете. Можно я историю расскажу из жизни? Мы, какой-то месяц был, это был апрель в Омске в прошлом году, начало апреля, очень холодно, еще местами где-то снег лежал. И мы возвращались пешком, и Юля предложила пройти по центру. У тебя же был еще, по-моему, самокат, да? Ты шла с самокатом, а я была без транспорта, и ты везла с собой этот самокат, и у тебя были какие-то такие леггинсы легенькие, такие коротенькие носочки. Ну, в общем, такая девушка-спортсменка. То есть какая-то тонюсенькая кофточка, тонюсенькая курточка, без шапки, я вся закутанная в этом пальто. И мы идем, и я понимаю, что я просто замерзаю. То есть я смотрю на Юлю, Юля такая радостная, хорошо, как свежо, воздух какой. То есть вот два человека, два восприятия, потому что я, ну не знаю, в детстве там часто болела, все время там мне мама говорила, ой-ой-ой, заболеешь. И это видно, это все наложило, знаешь, отпечаток вот этот какой-то страх, и он, это же очень много в детстве еще закладывается. И нам начинают рассказывать, нет, ну вот потому что ты слабенький. Вот это, мне кажется, очень неправильно ребенку, потому что очень много случаев у нас. Посмотрите, я вот Джо Диспенза уже миллионный раз привожу в эфире. Человек, который сам себя исцелил. И таких примеров огромное количество, Юль. Ну вот согласись, что мы очень много блокируем себя на уровне ума.
Абсолютно. При этом каждый человек рождается вольно, рождается в определенном месте, с определенным уже укладом, в определенной семье. Кто-то пишет, что уже с определенной задачей он сам выбирает это место. Ну, в душе, потому что это путь. Сверх этого пути накладываются еще и программы, которые человек на подсознании начинает выполнять уже во взрослом возрасте. С разными проблемами, с разными трудностями, страхами. А это все исключительно в голове. Поэтому девочка-пианистка может подтягиваться, может погружаться в прорубь и может, в принципе, ломать некие стереотипы внутри себя в первую очередь и быть при этом цельной. Одно другому нисколько не мешает, все едино. И при этом вот мы даже в тройственном в данный момент союзе, находясь в Сибири, Италии и Санкт-Петербург, мы все в едином пространстве мысленном. потому что говорим на одну тему, потому что нас объединяет, ну, любовь к звукам, к музыке, к неким высоким материям и к способности рассуждать, мыслить и понимать, что мы здесь и сейчас.
Вот, мы здесь и сейчас.
И в этом сила. И в этом...
Дорогие радиослушатели, погрузитесь в момент здесь и сейчас. Абсолютно, абсолютно. Я уверена, что Юля должна... Юлия, я уверена, что ты должна создать какой-то мотивирующий курс, именно вот проработка страхов людей, но я не говорю, что погружение, там, ты сама уже, естественно, определишь свое направление, но какие-то, то есть ты как человек, который уже сам своим примером, своими действиями являет пример вот этого прохождения через определенный страх. Что касается нашей физики, ты можешь уже людям давать советы и даже обучать. Я вот сейчас, знаешь, к какому моменту хочу интересному перейти, и мы с тобой уже разговаривали, и это как раз касается нашего тела и касается напрямую и наших страхов. Но прежде чем задам вопрос, хотела вот такой момент, я обвела слово «оценка». Ты его несколько раз произнесла, освобождение от оценки, освобождение от оценки. Возможно, кому-то будет непонятно. Мне бы хотелось, чтобы ты свое видение вот дала. Каким образом погружение, в частности, в прорубь, то есть вот это действие, освобождает тебя от вот этого оценочного суждения? Вот давай эту взаимосвязь немножко рассмотрим.
Опять же, возвращаясь к изначальным своим неким тезисам, да, могу сказать, что момент оценки изначально отсутствует, ну, как бы для меня отсутствует. Почему? Потому что человеку свойственно критиковать, да, в большинстве случаев, там, давать какую-то оценку, а я-то понимаю, что человек, собеседник рядом, находящийся со мной, он точно такой же, как и я. Что я, в принципе, имею ли я право оценивать то или иное явление, если я его даже при этом не создавал? Да нет, конечно. Это все части единого целого, которое является собой отражение меня. То есть критикую я кого-либо, что-либо, я, в принципе, критикую в данный момент себя. Поэтому любая оценка, она априори невозможна, она, ну, не свойственна человеку, хотя свойственна в большинстве случаев, большинству, опять же, стереотипного образа мысли. А момент погружения в прорубь, пожалуй, совершенно исключил как таковую и вообще какую-либо оценку всего сущего. Ну вот, есть человек, ну вот он такой, у него свой путь, он его проходит, думает он исключительно о себе в данном случае. Не более того, и все это часть единого целого мира. Ну а с учетом цикличности истории мы все повторяемся, и только на разного уровня, разного рода уровня сознания. И проходим этот путь.
Получается, что люди критикуют тогда, когда они не признают какие-то качества.
Абсолютно, да. Абсолютно. Это мое глубинное убеждение.
Соглашусь с тобой.
Здесь мне очень близка и импонирует позиция наблюдателя. Это вот есть у Зеланда, об этом часто очень Пелевин пишет в своих романах, о том, как внутри у каждого человека они существуют, как ни крути, есть диалог. Есть внутренний диалог на тему того же принятия, непринятия, там, внутренних конфликтов и так далее. Идет внутренний диалог внутреннего прокурора, внутреннего адвоката, внутреннего «я», самое эго, и еще некоего наблюдателя. А вот не быть ли нам наблюдателями, насколько это интересно? О, я тут во всей ипостаси, там, в разных ипостасях, точнее, вкусила вот именно момент наблюдения. И вот тогда время останавливается. И вот тогда оно может иногда стремительно течь. Короткий предмет у меня в школе, потому что он стримглав пролетает. Дети говорят, как закончился. Да вот так, потому что интересно, потому что это временное искусство. Его интересно познавать во времени, когда ты понимаешь, о чем речь вот в этих сверхзвуках, ты понимаешь, о чем это суть. Оно, конечно, интересно и захватывает, и поглощает, и проносится. И то же самое, ты отстраняешься от любого субъекта или объекта, ты можешь наблюдать. И это останавливает время. И оно вот миг может длиться вечно. А бывали ли вы в космосе? Я да. очень часто.
Интересно.
И не только во сне.
Юль, а вот возвращаясь к оценке, я думаю, этот момент очень он такой, ну, важный для многих людей. Вот понятно, мы сказали ту сторону, которая критикует. А если мы посмотрим того, кто, ну, употреблю глагол, боится критики, вот с чем это связано? Давай вот здесь.
Боится критики.
Да, человек...
Вот здесь, да, внутренние моменты детства. Опять же, исходя из субъективного взгляда, да, когда каждый проходит через подростковый период, и это что-то откладывает. Сейчас вообще очень модно говорить, а надо там беречь и так далее, все проблемы родом из детства и так далее. И это имеет место быть, потому что человеку, ну, где-то неосторожное слово говорят, и его это обижает, ранит и так далее, а он и так погружен в себя, изначально, а у подростков это вообще особый период, когда сам себе человек не хозяин и не властен над собой, когда химическая реакция внутри происходит, а тут еще сверху раз и что-то там, какая-то критика. Конечно, это глубоко ранит, и немногие с этим справляются. Вот в чем дело. Здесь, ну, я бы, наверное, так, каждому какой-то лучик света, что ли, подарить. Но это невозможно априори. Опять же, обратиться к душе, обратиться к близкому человеку. Я полагаю, что у каждого есть такой человек или явление, которое нравится. Оно откликается по душе, и ты можешь с этим поговорить, поделиться. Мне, кстати, Мария с мастер-классов наших очень сильно, так сказать, даже помог, и тоже в пазл недостающих ставил элемент, когда вроде как человека нету, а с ним можно побеседовать. И да, у меня такая наработка, медитация, она мне помогла найти внутри себя некий подсознательный момент, который лишил вообще любого страха какой-то оценки извне.
Да. У нас были мощные мастер-классы, я помню этот период.
Да, и тот момент, когда, допустим, у меня давно нет живых моего отца, а я имею с ним возможность говорить. Да. Пусть даже в своих фантазиях. Я же понимаю, что это исключительно на уровне фантазийном, чтобы нас там не упрекнули в каком-то трансцендентном уровне общения и так далее, может быть. Вот. Но это все в нашей голове. Мы можем также создавать себе образ человека, как он мог мыслить, путешествовать во времени и общаться с ним, даже если его давным-давно нет. Ну, вот снова к музыке, да, вопрос с помощью произведения искусства. Мы точно так же погружаемся в то время, путем звуков, восприятия. Ну вот, и здесь то же самое, но боязнь оценки извне, она не имеет места быть просто потому, что время лечит. Время лучший терапевт. И да, время, ну, в каком-то смысле делает нас сильнее, потому что проходит время, а те эмоции уже не так стрессы. И ты оборачиваешь назад, понимаешь, что, ну, оно вообще не важно. И тогда было. И ты уже другой на этом новом уровне. И каждый раз трансформируешься по-новому, воспринимаешь по-новому. И это очень, ну, такое великое благо, когда человек достигает некоего уровня дзен, когда ничто не важно. Оценка извне. Да, да, да.
Хорошо, господа, извините, я буквально на секундочку вас перебью. У нас в эфире осталось буквально 3 минутки, поэтому, к сожалению, беседа очень интересная, но надо сейчас уже
беседа,
как-то
подводить
итоги.
Очень интересная. Я так понимаю, что мы с Юлей можем говорить часами. Ну что же, 3 минуты, конечно, это немного. Мы будем сейчас подводить итоги, и я еще раз хочу обратить внимание всех, кто сейчас слушает и будет слушать этот эфир, что обязательно, когда выложим этот эфир, Макс выложит эфир на радио.
Я надеюсь, что это случится завтра. Официальная группа Радио Шок ВКонтакте, я надеюсь, что мы успеем завтра все сделать.
И у нас будут обязательно ссылочки на страницы Юли. Юлия, если у вас будут вопросы, вы уже, я думаю, поняли, что за человек Юлия и как глубоко она копает. Потому что я вот сегодня не успела, у меня была заготовка еще на тему питания. Ну, я только вкратце сейчас скажу, что мы с Юлей очень долго говорили по телефону, и я даже советовалась, и мы говорили, как важно прислушиваться к нашему телу, которое с нами разговаривает. Даже через моменты питания, да, когда я разговаривала с Юлей и говорила: Юля, я вот тут ем сосиску, помнишь момент? А потом что-то было не то. А Юля мне говорит, а твое тело хотело съесть эту сосиску? Я говорю, слушай, вообще нет. Да? И то есть вот неосознанно я съела эту сосиску, потом мне действительно было дискомфортно. Юля говорит, а ты остановилась, ты была в этом моменте здесь сейчас, ты эту сосиску, то есть сначала, да, я там на мастер-классы тебя учила, теперь ты меня учишь, видишь, у нас какой обмен энергиями, и мы всегда, я уверена, что все наши взаимоотношения, и поэтому и создана вот эта программа «Твоя история», чтобы мы обменивались, потому что мы с вами не случайно действительно сейчас, вот и Макс, и я, и Юля объединились в этой программе, потому что идет очень мощный вот этот энергетический обмен, и он идет не только между нами, он идет со всеми, кто будет слушать эту программу. Поэтому я уверена, что какие-то инсайты обязательно будут. Ну, а для всех тех, кто продолжает слушать «Тайны голоса», в «Тайнах голоса» тоже этой темы присутствует. Очень много у нас эфиров. Макс, плейлист на радиошоке. Я все время к Максу обращаюсь.
Все верно. Ребята, вот, слушайте, нас время поджимает прямо ужасно. Давайте уже...
Прямо поджимает. Давайте мы прощаемся, дорогие друзья. Я очень рада сегодня была видеть прекрасную, удивительную Юлию. Я благодарна тебе за твое время, за твою энергию, за то, что ты искренне поделилась своим рассказом. Друзья, мы с вами увидимся на следующей неделе в программе «Тайны голоса». Всем спасибо. Юлечка, благодарю. Макс, благодарю. До следующих эфиров.
Все потерялись. Все, Юлия Журавлева, огромное вам спасибо. Мария Матвеева. И это была премьера программы, которая называется «Твоя история». Следите за анонсами на официальной странице «Радиошок» ВКонтакте. Дорогие друзья, обязательно будет продолжение. Вот. Еще раз, господа, всем огромнейшее спасибо. Вот. Ну и мы продолжаем большой музыкальный вечер в прямом эфире «Радиошок». Никуда не уходите.